Глава 41. Должно быть, духи. Доктор, когда я его разбудил, оказался старичком, таким приятным и добрым с виду. Я рассказал ему, что мы с братом вчера охотились на испанском острове, нашли там плот и остались на нем ночевать. А около полуночи брат, должно быть, толкнул во сне ружье, оно выстрелило, и пуля попала ему в ногу. Так вот, мы просим доктора поехать туда и перевязать рану. Только ничего никому не говорить, потому что мы хотим вернуться домой нынче вечером, а наши родные еще ничего не знают. «А кто ваши родные?» – спрашивает он. «Фелпсы, они живут за городом». «Ах, вот как!» – говорит он. Потом помолчал немного и спрашивает. «Так как же это вы, говорите, его ранило?» «Ему что-то приснилось, — говорю, — и ружье выстрелило». «Странный сон, — говорит доктор. Он зажег фонарь, собрал сумку, что нужно, и мы отправились. Только когда доктор увидел мой челнок, он ему не понравился. Для одного, — говорит, — еще туда-сюда, а двоих не выдержит. Я ему говорю, — да вы не бойтесь, сэр, он нас и троих отлично выдержал». «Как это троих?» «Так. Меня и Сида, а еще ружья. Вот что я хотел сказать». «Ах так», — говорит он. Он все-таки поставил ногу на борт, попробовал челнок, а потом покачал головой и сказал, что постарается найти что-нибудь поосновательнее. Только все другие лодки были на цепи и на замке, и он взял мой челнок, а мне велел подождать, пока он не вернется, или поискать другую лодку. А то, если я хочу, пойти домой и подготовить родных к такому сюрпризу. Я сказал, что нет, не хочу, потом объяснил ему, как найти плот, и он уехал. И тут мне пришла в голову одна мысль. А что, думаю, может ли он вылечить Тома так, сразу, как, говорится, не успеет овца хвостом махнуть? Вдруг ему на это понадобится дня 3-4. Как мне тогда быть? Сидеть тут, дожидаться, пока он всем разболтает? Нет, сэр, я знаю, что сделаю. Подожду его, а если он вернется и скажет, что ему еще раз нужно туда съездить, я тоже с ним отправлюсь. Все равно, хотя бы вплавь. А там мы его возьмем, да и свяжем. Оставим на плоту и поплывем по реке. А когда Тому он будет больше не нужен, дадим ему, сколько это стоит, или все, что у нас есть, и высадим на берег. Я забрался на бревна, хотел выспаться, а когда проснулся, солнце стояло высоко у меня над головой. Я вскочил и скорее к доктору, но у него дома мне сказали, что он уехал к больному еще ночью и до сих пор не возвращался. «Ну, думаю, значит, дела Тома плохи. Надо поскорее переправляться на остров». Иду от доктора и только повернул за угол. Чуть-чуть не угодил головой в живот дяди Сайлосу. «Том, это ты? Где же ты это был все время, негодный мальчишка?» — говорит он. «Нигде я не был, — говорю. Просто мы ловили беглого негра вместе с Сидом». «А куда же вы все-таки пропали?» — говорит он. «Твоя тетка очень беспокоилась». «Зря она беспокоилась, — говорю, — ничего с нами не случилось. Мы побежали за людьми и за собаками, только они нас обогнали, и мы их потеряли из виду. А потом нам показалось, будто они уже за рекой. Мы взяли челнок и переправились на ту сторону, но только никого там не нашли и поехали против течения. Сначала все держались около берега, а потом устали и захотели спать. Тогда мы привязали челнок и легли. И только час назад проснулись и переправились сюда. Сид пошел на почту узнать, нет ли чего нового. А я вот только разыщу нам чего-нибудь поесть, и потом мы вернемся домой». Мы вместе с дядей Сайлосом зашли на почту за Сидом. Но, как я и предполагал, его там не оказалось. Старик получил какое-то письмо. Потом мы подождали еще немножко, но Сид так и не пришел. Тогда старик сказал: «Поедем-ка домой, Сид вернется пешком или на лодке, когда ему надоест шататься, а мы поедем на лошади». Мне он так и не позволил остаться и поджидать Сида. Говорит, что ни к чему, надо скорее домой. Пускай тетя Салли увидит, что с нами ничего не случилось. Когда мы вернулись домой, тетя Салли ужасно мне обрадовалась и смеялась, и плакала, и обнимала меня, и даже принималась колотить, только совсем не больно. Обещала и Сиду тоже задать, когда он вернется. А в доме было полным-полно гостей. Все фермеры с женами у нас обедали, и такой трескотни я еще никогда не слыхал. Хуже всех была старуха Годжкис. Язык у нее молол без умолку. «Ну, — говорит сестра Фелпс, — видела я ваш сарай, и думаю, что этот негр полоумный. Говорю сестре Демрел. А что я говорила, сестра Демрел? Ведь он полоумный?» Так и сказала. «Этими самыми словами вы все меня слыхали. Он полоумный, — говорю, — по всему видать. Взять хоть этот самый Жорнов. И не говорите мне лучше, чтобы человек в здравом уме достал царапать всякую чушь на Жорнове? С чего бы это, — говорю? Здесь такой-то разорвал свое сердце, а здесь такой-то утомлялся 37 лет и прочее. Побочный сын какого-то Людовика, забыла, как его фамилия, ну просто чушь, совсем рехнулся, говорю, так с самого начала и сказала, и потом говорила, и сейчас говорю, и всегда буду говорить, этот негр совсем полоумный, чистый Навуходоносор». Навуходоносор, вавилонский царь, по библейскому преданию, был поражен безумием. «А лестница-то из тряпок, сестра Годжкис!» — перебила старуха Демрел. «Но для чего она ему понадобилась? Скажите на милость!» «Вот это самое я и говорила сию минуту сестре Оттербек. Она вам может подтвердить. А веревочная эта лестница?» — говорит. «А я говорю, вот именно, на что она ему?» — говорю. «А сестра Оттербек и говорит». «А как же все-таки этот Жорнов туда попал? И кто прокопал эту самую дыру? И кто?» «Вот это самое я и говорю, брат Пенрод. Я только что сказала, передайте-ка мне блюдо с патокой. Только что я сказала сестре Денлеп, вот только сию минуту. Как же это они ухитрились втащить туда Жорнов, говорю? И ведь без всякой помощи, заметьте. Никто не помогал. Вот именно. Да что вы, говорю, как можно, чтобы без помощи, говорю, кто-нибудь да помогал, говорю, да еще и не один помогал, говорю, этому негру человек 20 помогало, говорю. Доведись до меня, я бы всех негров тут перепорола до единого, а уж разузнала бы, кто это сделал, говорю. Да мало того, вы говорите, человек 20. Да тут и 40 не управились бы. Вы только посмотрите. И пилы понаделаны из ножей, и всякая штука. А ведь сколько со всем этим возни. Ведь такой пилой ножку у кровати отпилить, и то 10 надо целую неделю возиться. А негра-то на кровати видели, из соломы сделан? А видели вы? И не говорите, брат Хайтауэр. Я вот только что сказала это самое брату Фелпсу. Он говорит, ну, что вы думаете, сестра Годжкис? Насчет чего это, говорю, насчет этой самой ножки? Как это так ее перепилили, говорит? Что думаю? Не сама же она отвалилась, говорю. Кто-нибудь ее, да, отпилил, говорю. Вот мое мнение. А там думайте, что хотите, говорю. А только мое мнение вот такое. А если кто думает по-другому, и пускай его думает, говорю, вот и все. Говорю сестре Денлеп, вот как говорю, да этих самых негров тут, должно быть, полон дом собрался. И не меньше месяца им надо было по ночам работать, чтобы со всем этим управиться, сестра Фелпс. Взять хоть эту рубашку, вся сплошь покрыта, тайными африканскими письменами. И все до последнего значка написано кровью. Должно быть, целая шайка тут орудовала. Да еще столько времени. Я бы $2 не пожалел, чтобы мне все это разобрали и прочли. А тех негров, которые писали, я бы отстегал как следует. Вы говорите, ему помогали, брат Мапплз? Еще бы ему не помогали. Пожили бы у нас в доме это время, сами увидели бы. А сколько всего они у нас потаскали? Ну, все тащили, что только под руку подвернется. И ведь заметьте себе, мы сторожили все время. Эту самую рубашку стянули прямо с веревки. А ту простыню, из которой у них сделана веревочная лестница, они уж я и не помню, сколько раз таскали. А муку? А свечи? А подсвечники? А ложки? А старую сковородку? Где же мне теперь все упомнить? А мое новое ситцевое платье? И ведь мы с Сайлосом и Том с Сидом день и ночь за ними следили. Я вам уже говорила, да так ничего и не выследили. И вдруг, в самую последнюю минуту, нате вам, проскользнули у нас под носом и провели нас, да и не нас одних, а еще и целую шайку бандитов с индейской территории. И преспокойно удрали с этим самым негром, а ведь за ними по пятам гнались 16 человек и 22 собаки. Разве черти какие-нибудь могли бы так ловко управиться, да и то едва ли? По-моему, это и были черти. Ведь вы знаете наших собак? Очень хорошие собаки, лучше ни у кого нет. Так они даже и на след напасть не могли, ни единого раза. Вот и объясните мне кто-нибудь, в чем тут дело, если можете. Да, это знаете ли... Боже ты мой, вот уж никогда! Помилуй, Господи, не хотел бы я быть. Домашние воры, а еще и... Я бы в таком доме побоялась жить, упаси меня, Боже. Побоялись бы жить. Я и сама боялась, и спать ложиться, и вставать боялась. Не смела ни сесть, ни лечь, сестра Риджуэй. Как они только не украли! Можете себе представить, как меня трясло от страха вчера, когда стало подходить к полуночи. Вот вам Бог свидетель, я уже начала бояться, как бы они детей не украли. Вот до чего дошла. Последний рассудок потеряла. Сейчас днем все это кажется довольно глупо. А тогда думаю, как это мои бедные Том с Сидом спят там наверху, одни в комнате. И Господь-свидетель до того растревожилась, что потихоньку пробралась наверх и заперла их на ключ. Взяла, да и заперла. И всякий бы на моем месте запер, потому что, вы знаете, когда вот так боишься, чем дальше, тем хуже. Час от часу становится не легче, в голове все путается. Вот и делаешь, Бог знает, какие глупости. Думаешь... А если бы я была мальчиком, да оставалась бы там одна в комнате, а дверь не заперта? Она замолчала и как будто задумалась, а потом медленно повернулась в мою сторону и взглянула на меня. Ну, тут я встал и вышел прогуляться. Говорю себе, я, пожалуй, лучше сумею объяснить, почему сегодня утром нас не оказалось в комнате, если отойду в сторонку и подумаю, как тут быть. Так я и сделал. Но далеко уйти я не посмел, а то, думаю, еще пошлет кого-нибудь за мной. Потом, попозже, когда гости разошлись, я к ней пришел и говорю, что нас с Сидом разбудили стрельба и шум. Нам захотелось поглядеть, что делается, а дверь была заперта, вот мы и спустились по громоотводу. Оба ушиблись немножко и больше никогда этого делать не будем. Ну а дальше я ей рассказал все то, что рассказывал дяде Сайлосу. А она сказала, что прощает нас, да может особенно и прощать нечего, другого от мальчишек ждать не приходится. Все они озорники порядочные, сколько ей известно. И раз ничего плохого из этого не вышло, то надо не беспокоиться и не сердиться на то, что было и прошло. и благодарить Бога за то, что мы живы и здоровы и никуда не пропали. Она поцеловала меня, погладила по голове, а потом задумалась и стала какая-то скучная. И вдруг как вздрогнет, будто испугалась. Господи помилуй, ночь на дворе, а Сида все еще нету. Куда он мог деваться? Вижу случай подходящий. Я вскочил и говорю, я сбегаю в город, разыщу его. Нет уж, пожалуйста, говорит, оставайся, где ты есть. Довольный того, что один пропал. Если он к ужину не вернется, поедет твой дядя. Но к ужину он, конечно, не вернулся, и дядя уехал в город сейчас же после ужина. Часам к 10 дядя вернулся немножко встревоженный, он даже и следов Тома не отыскал. Тетя Салли, та очень расстроилась, а дядя сказал, что пока еще рано горевать. Мальчишки они и есть мальчишки, вот увидишь, и этот утром явится живой и здоровый. Пришлось ей на этом успокоиться, но она сказала, что не будет ложиться, подождет его все-таки и свечу гасить не будет, чтобы ему было видно. А потом, когда я пошел ложиться спать, она тоже пошла со мной и захватила свою свечку, укрыла меня и ухаживала за мной, как родная мать. Мне даже совестно стало, я и в глаза ей смотреть не мог. А она села ко мне на кровати и долго со мной разговаривала, все твердила, какой хороший мальчик наш Сид, и никак не могла про него наговориться, и то и дело спрашивала меня, как я думаю, не заблудился ли он, не ранен ли, а может, утонул, может быть, лежит в эту самую минуту где-нибудь раненый или убитый, а она даже не знает, где он. И тут у нее слезы закапали, а я ей все повторяю, что ничего с Сидом не случилось, и к утру он наверняка вернется домой. А она меня то погладит по руке, а то поцелует, велит повторить это еще раз и еще, потому что ей от этого легче. Уж очень она беспокоится. А когда она уходила, то посмотрела мне в глаза так пристально, ласково, и говорит: «Дверь я не стану запирать, Том. Конечно, есть и окно, и громоотвод. Только ты ведь послушаешься, не уйдешь? Ради меня». Уж как мне хотелось удрать, посмотреть, что делается с Томом. Я так и собирался сделать. Но после этого я не мог уйти ни за что на свете. Тетя Салли все не шла у меня из головы, и Том тоже, так что я спал очень плохо. Два раза я спускался ночью по громоотводу, обходил дом кругом и видел, что она все сидит у окна, смотрит на дорогу и плачет. А возле нее свечка. Мне очень хотелось что-нибудь для нее сделать, только ничего нельзя было. Дай, думаю, хоть поклянусь, что никогда больше не буду ее огорчать. А в третий раз я проснулся уже на рассвете, спустился вниз, гляжу, а тетя Салли все сидит там, и свечка у нее догорает, а она уронила свою седую голову на руку и спит. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.